Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня сегодня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры! Всем желаю доброго здоровья, телесного и, конечно же, духовного.
Сегодня в нашей программе хочу попытаться ответить на вопрос, сколько раз православный христианин должен прочитать Библию. Батюшка, сколько раз вы по личной инициативе перечитывали Библию и зачем?
Первое мое прочтение Священного Писания, и то не целиком, а частично, оно связано вот с чем. Когда мне было лет так 20 примерно, рядом жила у нас соседка из немцев, женщина пожилая, такая больная. Но, как я потом узнал, она из лютеран, видимо. И у нее была книга, называлась «Новый Завет». И она мне дала эту книгу почитать. Причем «Новый Завет», эта книга, она была не какого-то старого издания, а издание современного. И более того, там была даже такая напечатана вещь, текст, что книга не для продажи, книга подарок. То есть была привезена, видимо, она из-за рубежа. Ну, корни какие-то, связи, может быть, оставались. И она дала мне этот «Новый Завет» почитать. Ну, интересно же, вы представляете, в советское время Библию, там, Евангелие какое-то обнаружить, это же вообще, я не знаю, такая диковинка, неслыханно, невиданно, ни у кого нету, никто ничего такого не имел подобного. И я стал, человек достаточно читающий по тем временам, стал читать, помню, Евангелие. И в целом я к нему хорошо отнесся, но так вот подумал про себя, что книга достаточно устаревшая.
Но сюжет вам понравился.
Сюжет как раз мне не очень все понравилось, потому что сюжета это как бы и нету никакого. Потому что привыкший к такой классической литературе писательной, которая говорит, что вот там о природе, о погоде, об отношениях, о чувствах. Здесь пришел, сказал, встал, пошел, и все. А где описание? Где герои?
Убили, нет, сначала предали, потом убили, потом воскрес.
Ну, это такое описание, но предали, убили. А как предавали, как убивали, что говорили, там плакал.
А где подробности?
Да, где подробности, где вот это все красочность-то? Я тогда подумал, книга, наверное, хорошая и умная, но устаревшая по своему стилю. Что уж там написано, глубокое, все правильно, отношение, то есть в целом было хорошее, но я эту книгу отложил. Через несколько лет, уже интересуясь литературой, такой серьезной, вот тогда у меня нарвался на Льва Толстого, помню, да, и прочитал у него «Война и мир», большое такое прекрасное произведение, еще помню, что-то прочитал, другие произведения, и, конечно же, я всегда интересовался биографией человека, и вот, когда читал биографию Толстого, то там нашел такую анкету, которую он заполнял, как и многие известные люди в то время, он заполнял в начале 20 века. Там стояли разные вопросы, и один из вопросов, какая книга за последние 10 лет произвела на вас самое большое впечатление. И вот где-то в начале 20 века, в 900 каком-то году, Толстой пишет, самая большая книга, самое большое значение книга оказала. «Евангелие от Матфея», и в скобках «Огр», то есть огромное. Евангелие от Матфея. Я тогда призадумался.
Огромное влияние.
Да, да, огромное влияние на него. Я тогда призадумался, думаю, ну как так, вроде бы, такой великий человек, писатель, такой мировой известный. И на те Евангелие читал эту старую какую-то, такую уже устаревшую книгу. Надо, думаю, заинтересоваться. Но там еще это не все было. Дело в том, что через 10 лет те же самые анкеты раздавали примерно тем же людям, которые, ну, остались, видимо, живы, с теми же самыми вопросами. И снова тот же самый вопрос через 10 лет. Какая книга на вас произвела за последние 10 лет самое большое впечатление? Я снова читаю у Толстого «Евангелие от Матфея».
Ничего не поменялось.
«Огр». «Огр». Я думаю, ничего себе, да, надо срочно где-то книгу эту брать.
Вот теперь
делать?
Надо точно почитать еще раз и пытаться понять, что же там такого есть.
Да, вот меня подтолкнул он, конечно же. И потом ведь в книгах нашей классической литературы русской, там эпиграфы какие-то, там вставочки, они тоже были из Священного Писания очень часто. Немало таких вот всяких эпиграфов было именно из Священного Писания. И я поехал на рынок такой у нас черный был, так называемый Шувакерский, нашел там за 25 рублей дореволюционное издание Евангелия, и вот его и приобрел. И как-то стал читать, стараться. Хотя, прямо скажу, и это чтение, не могу сказать, что оно было такое, какое-то для меня потрясающее такое, но что меня в нем заинтересовало уже вот на тот момент, когда я стал по-другому немножко на это все смотреть, именно глубина прежде всего слов Иисуса. Не то, что вот там пострадал, даже вот этого не очень-то понималось, но невозможно пройти мимо строк, где Иисус говорит, вот где написаны его слова: «Любите врагов ваших». Или вы слышали, что сказано древними: «Не убий, а я говорю вам». Такая какая-то сила, как бы сейчас сказали, еще магическая, что ли, в этих словах содержалась, что меня это, конечно же, очень заинтересовало и впечатлило. Очень серьезно, прямо скажу. И действительно очень расположило именно к Священному Писанию, к Библии, к евангельским текстам прежде всего. То есть чтение Священного Писания у меня начиналось с Евангелия. Позднее я обратился и к уже в Новом Завете, и к деяниям, и к посланиям апостольским. С ними, конечно же, было гораздо сложнее. Там вот все равно не чувствуется вот этой силы, которая есть у Иисуса Христа. Да, это замечательное произведение, но к ним уже нужны какие-то пояснения, что ли, больше комментариев, больше толкований. И уже, конечно же, гораздо больше всех пояснений, комментариев, толкований требуется для всего Священного Писания, особенно для книг Ветхого Завета. Их уже просто так вот наскоком, что называется, не возьмешь. И вот в начале 90-х, даже в 89-м году, появилась у меня книга, точнее, три тома книги «Толкование на Библию Лопухина», есть такое. Это огромные три тома, там текст примерно 1:10, один библейский текст и 10 примерно к 10 это комментарии вот такие вот идут. И я для себя поставил такую задачу громадную просто. Не просто Библию прочитать, а именно с толкованиями. Читать так сразу, чтобы. И я ее, нужно сказать, не помню за какой период, но за очень длительный.
Год?
Год, наверное, да. У меня книга на столе лежала, не закрывалась. За год я примерно ее одолел. И, честно говоря, вот этими знаниями, которые я получил из толкования с книги, я еще во многом и сейчас пользую. Потому что толкование действительно хорошее, они актуальны и по сей день. Знаю, что вот и в наше время предлагают часто различные когда толкования, то не в последнюю очередь это вот именно вот эта редакция. Там куча авторов была, не то, что один там человек, там и сноски на святых отцов, на толкование и прочее, прочее. То есть одно из самых таких серьезных и глубоких толкований. Позднее уже Священное Писание я не читал целиком, а читал именно выборочно, по каким-то книгам. То есть, и даже вот есть такое российское библейское общество, оно стало издавать книги не целиком вот Библию, потому что вот этот весь корпус, он людей, конечно же, пугает. Да, пугает. А там, допустим, отдельная книга, допустим, книга Иова. Все, берешь, там комментарии, объяснения, когда написано, что, почему так. Она издана отдельно, так она как бы выглядит не так устрашающе, это вообще маленькая тоненькая брошюрка вроде как бы, или книга пророка Исаии, допустим, берешь. Тоже не так страшно. Но самое главное, вот в обращении к Священному Писанию понять, вот в каком историческом, что ли, контексте это все создавалось. То есть обязательно нужно с периодизацией исторической все это читать. И авторы, и книги, они должны стоять именно, занимать свое место в истории. Потому что Библия – это не такая книга, которую вот можно сплющить и сказать, что все, вот бери ее целиком. Она создавалась в разные периоды, в разных ситуациях, в разные исторические эпохи, при разных событиях. И это все свой отпечаток обязательно на нее накладывало. Она во многом, даже есть такой корпус, там называется «Исторические книги». Это даже вообще хроники, даже есть такие летописи, «Паралипоменон», допустим. Это летопись просто, книга-хроник, что, зачем, куда шло. И поэтому нужно вот сначала представить как бы картину. Вот иудеи поселились в Египте, вот они выходят из Египта, вот они государство их, вот Соломон, вот пленная эпоха, вот послепленная эпоха. И так вот, подойдя уже к Новому Завету, мы начинаем лучше понимать, вот эта картина складывается.
Герои становятся как-то ближе к тебе, когда ты начинаешь понимать их мотивацию, те условия, в которых они жили. Это, конечно же, бесспорно. Но один из самых важных, наверное, вопросов, который я хочу вам задать, насколько, по вашему мнению, количество прочтений Библии влияет на качество веры? То есть я довольно часто слышу какие-то разговоры в храме, да, о том, что я там два раза прочитал, я три раза, ой, там я один раз, какой стыд, какой позор, надо срочно бежать домой и перечитывать еще там два раза, чтобы как-то не отставать от своих братьев и сестер по вере.
К сожалению, у нас вот у православных, но я думаю, не только у православных, есть такое мнение, что нужно просто читать какие-то книги. И они автоматически как бы у тебя в голове там что-то произведут в тебе, что-то сделают. Или понимание, оно произойдет как-то само собой произойдет.
С количеством.
Да, с количеством. То есть оно само перескочит в какое-то качество. Я думаю, это неверно в отношении многих вещей и не в последнюю очередь в отношении Священного Писания. Здесь все-таки нужно вдумчиво подходить не только к самому количеству прочитанного, а именно к осмыслению вот тех событий, того, что там говорится. Ведь я знаю, вот такие книги уже появились, которые берут не весь корпус Библии, а расставляют эти книги хронологически. Скажем, вот этот псалом был вот в этом году написан, он в этом и стоит, не по порядку, как у нас. И тут же текст пророка, и тут же житие, и тут же историческое событие. То есть они идут в хронологическом порядке. И некоторые тексты там не присутствуют. Ну, скажем, люди порой нарвутся на какую-нибудь родословную, которые там несколько глав, имена просто перечисляют, и вот человек думает, а читать это или не читать? Это Слово Божие.
Зачем мне эти лишние знания? Кто все эти люди?
Да, ну нет, может, это каждое слово в Библии, но священное, если я пропущу там имя, то грех, наверное, какой страшный будет. Вот. И человек в недоумении начинает. А прочитав это все, так как оно, как души-то не касается, это все, оно отскакивает от людей, как горох от стенки. Люди только устают и думают, ой, эта книга не меня, ой, Библию читать опять, ну, надо, конечно, но так неохота, так тяжело-то. Вот святых отцов там или жития почитать, вот это здорово, там так все интересно.
А здесь там такие сюжеты, такие перипетии, такая жизнь.
А здесь как-то все сухо, пришел, ушел, встал, сказал, и многое, допустим, даже непонятно.
Но опять же, на богослужениях перечитывается, то есть часть каких-то знаний, да, мы можем еще и из богослужений подчеркнуть.
Вот печальная вещь, к сожалению, да, но вот я вот сам проверял по другим христианам, даже по себе, вот большая часть людей, к сожалению, у нас к Священному Писанию отношение все-таки вот, ну, не очень такое серьезное. Да, у нас есть Библия, Священное Писание, мы знаем, книга, Слово Божие, и все, на этом обычно все знание заканчивается. Потому что вот проходит богослужение, скажем, литургия, если вы поспрашиваете в храме, ну, сейчас, я думаю, ситуация получше, о чем оно было через 5 минут там, или через час после окончания богослужения, большая часть людей вам ничего не скажут. скажут, да что-то забылось как-то.
Литургия, все ночные службы.
Евангелие еще, может, как-то запомнят, если батюшка еще проповедь на эту тему скажет. А, скажем, уже первая часть апостольская, там, допустим, деяние или послание, про что вообще уже, я думаю, практически никто ничего не знает. Никто. Хотя сейчас уже появляется слой такой людей, которые не за богослужением, а накануне богослужения читают этот текст, который прозвучит в храме, для того, чтобы потом его еще раз услышать уже в храме и уже понимать, о чем идет здесь речь. Поэтому я думаю, что вот если мы как-то... Не надо думать, что Священное Писание автоматически поменяет нас, но если мы будем именно вдумчиво вчитываться в него и особенно как-то применять к своей жизни и особенно к тем ситуациям жизненным, которые случаются, то мы найдем много ответов для себя. Вот, допустим, есть даже простые цитаты, казалось бы, из Священного Писания. Я иногда вот такие... Есть программы различные, которые эти цитаты такие избранные создают. Вот прекрасная цитата, да. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Я думаю, это просто какой-то девиз для человека в современной нашей жизни. «Уклоняйся от зла». Вот если подумать о каждом слове, каждой фразе, не говорится «борись со злом», «противостой ему». Нет, вот зло на тебя катит вот своей мощью, а ты раз от него в стороночку. «Уклоняйся от зла и делай добро». Вот такая цитата. Или вот часто спрашивают о предназначении человека в этом мире. Пожалуйста, апостол Павел говорит: «Ибо мы, — говорит он, — Его творение, то есть творение Божие, созданы во Иисусе Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы, творение Божие, созданы Господом на добрые дела, и Бог предназначил нам их исполнять. Вот если так внимательно вчувствоваться, что я вот являюсь служителем Божиим в этом мире, и для добра я сюда послан Богом. И если вот это Священное Писание, Слово Божие, оно будет в человеке, ну, как бы и повторяться, но повторяться не как мантра, какое-то заклинание, а именно вдумчиво, с пониманием всего этого, вот тогда оно будет и толк, и польза от Священного Писания, тогда оно все непременно будет работать. Это ведь есть притча о Слове Божьем, Евангелии, что вышел сеятель сеять семя и бросил зерна, на какую почву они упали, одни там при дороге, других склевали, третьи на камень, и для того, чтобы Слово Божие, оно ложилось на добрую почву, нужно над ней тоже потрудиться, нужно постараться, чтобы и она была готова принимать это Слово Божие. Потом вот Священное Писание, насколько знаю, те люди, которые к нему обращаются, они каждый раз говорят, оно что-то, какие-то новые оттенки находят для себя. На самом деле это очень интересное чтение. Вот мы буквально с сестрой в воскресенье разбирали слова Иисуса о том, что нельзя давать святыни псам и метать бисер перед свиньями. Вроде бы такая фраза, это очень туманная достаточно. И все-таки мы какое-то свое новое объяснение. Для меня вот, я его раньше не слышал, это объяснение этого всего нашли. Каждый раз что-то находишь для себя новое и полезное.
Но это когда ты начинаешь именно к твоей конкретной ситуации.
Да, обязательно, обязательно.
Проводить параллели с твоей
жизнью. Все верно. Именно оно должно становиться частью жизни, не каким-то чтением таким автоматическое. Даже у протестантов, вот они Священное Писание, казалось бы, многие знают вдоль поперек и прочитали много-много раз, и, как ни странно, читаю на одной странице протестантской именно критику этого всего чтения. Вроде бы казалось протестантам-то флаг в руки, говорится, Священное Писание, они кругом...
По любому поводу жизни они тебе 10 цитат приведут.
Вот. А сейчас такие программы существуют, круг чтения. То есть там Священное Писание разбивается уже компьютерным способом на отрывки отдельные, и все, тебе твоя задача только даже не искать там ничего, а прочитать, и в течение года ты, допустим, Священное Писание прочитываешь, или какого-то периода. И вот пишет там автор, что вот некоторые у нас братья, все хвастаются, я уже Библию 20 раз прочитал, там, или 10 раз прочитал. И он говорит, ну и что, это качество какое-то, какой-то показатель, что ли? Сам протестант возмущается. Это что, ты стал лучше, жизнь твоя, что ли, изменилась как-то? Ты ближе к Господу Богу стал через это чтение? Нет. К сожалению, этого зачастую не происходит. Поэтому и нужно к Священному Писанию относиться не просто как к какой-то обязательной, формальной такой вещи, а именно понимать, что она должна стать для нас книгой жизни. И даже такие исследовательские должен быть интерес. Потому что иногда люди, вот и православные, я знаю, изучают древние языки. Да, Толстой-то, вот, кстати, Евангелие Огр-то читал на древнегреческом, он его специально выучил, представляете, специально выучил древнегреческий, чтобы прочитать Евангелие в оригинале, и вот люди учат и древнегреческий, и древнееврейский изучают язык, я знаю таких людей. А помню, 90-е годы появился новый перевод Священного Писания, точнее, перевод был давно сделан, где-то в эмиграции в Париже, то ли 30-е, то ли 40-е годы, под редакцией епископа Кассиана Безобразова такой перевод существовал. Но у нас, конечно, в России, в Советском Союзе, у нас вообще Библии-то не было, ее достать было невозможно, а уж тем более какие-то переводы. И вот у меня товарищ прислал такую книгу, которая только-только вышла, первый такой вот перевод, не синодальный. Мне прислали эту книжечку Нового Завета, не вся Библия. И у меня одна сестра-прихожанка увидела, что я вот распечатал посылку, и там вот новый перевод. Она говорит, батюшка, дайте мне, дайте. Я завтра же вам верну, нет, послезавтра, завтра же вам верну. Ну ладно, ладно, мне самому хотелось, конечно, даже почитать, что там такое интересное. На следующий день приходит ко мне с синяками под глазами, да, и говорит, ну, там почти все то же самое. Я думаю, вот надо же, человек всю ночь сидел с карандашиком там,
Чего она ждала?
Сверяла. Это ж кого заставишь?
Параллельные места,
да,
что?
Да.
Где какой перевод, где
положила,
какое слово?
Где какое слово? Ну, казалось, ведь новый перевод наверняка там, что-то другое, что-нибудь такое новое принципиально. Нет, там есть, конечно же, какие-то слова устаревшие, что-то, какие-то уточнения так, текстуальные, но не такие принципиальные.
Сюжет не поменялся.
Да. Но надо же, какой энтузиазм у человека. Вы представляете, если бы мы с вами вот так вот читали бы книги с таким энтузиазмом, как бы открыли бы книгу там, я не знаю, какой-нибудь.
Ну да, Левит. Можно, конечно, позавидовать.
И с карандашом бы все бы проштудировали. Вот еще очень важно выбрать как бы, текст. Дело в том, что люди, которые начинают, только приближаются к Священному Писанию. Лучше, сейчас много переводов появилось, есть такие переводы смысловые. То есть, они не придерживаются во всем точности слова, но придерживаются смысла, для того, чтобы людям был понятен как бы сюжет. Сразу же хочу поправиться, что детскую Библию вообще лучше не читать, даже детям.
Вот. Почему у вас такие претензии?
А это не только мои, это давно уже и педагоги, и библисты об этом говорят. Дело в том, что дети читают, когда, особенно Ветхий Завет, эти истории, то они у них вместе со школьной программой сливаются с... Не путают, где Илья, где Аполлон, где Зевс там еще. Это все одна и та же мифология из этой же серии у них сливается.
Слушайте, я по своему опыту скажу. Я в детстве, у меня было две книги. Нет, даже три книги. У меня первая книга была «Библия для детей», вторая книга по созданию Земли, ну, то есть тоже что-то такое детское, вообще как наш мир образовывался, как все это происходило. И вот третья книга у меня как раз был про мифы Древней Греции. У меня как-то ничего не смешалось.
Ну, слава богу, но вот тем не менее... порой люди потом изучение Священного Писания после детской Библии уже не продолжают. А так вот у них все это дело-то и остается примерно в голове. Ну, это так, слово, смысловое. Угу. Потому что оно в текстуальном смысле полегче все-таки воспринимается. Но главный как бы сюжет, как вы говорите, канву вот эту все оно очерчивает. Человек уже, когда представление имеет о Священном Писании, вы говорите, сколько раз. Вот для начала, конечно же, главное понять, смысловой такой какой-то перевод найти. Потом, наверное, уже...
В первый раз.
Да, близкий более к тексту. И желательно с какими-то комментариями уже все это пошло. Вот у нас комментаторы прекрасны. Вот у нас Дмитрий Осипов, я знаю, и на радио, и лекции ведет. И многие другие библеисты у нас сейчас. Огромное количество. По отдельным книгам.
Можно, кстати, не читать. Сейчас же можно послушать. Сейчас есть и аудиокниги, даже и лекции на Ютубе.
Все правильно.
Все, что угодно есть.
То есть. Но вот надо сначала, так сказать, общее все понять ситуацию. Потом уже где-то комментарии какие-то уже более точно. И потом уже входить, ну что ли, как бы такую в глубину. А заканчивается все. Вот я знаю, что есть такой... библеист замечательный, Владимир Владимирович Сорокин, вообще очень один из самых таких у нас авторитетных людей, вот в этом смысле, он предлагает такой опыт, это называется молитвенное чтение. Я честно скажу, так приблизительно знаю только, что это такое, ну что сам немножечко как-то интересовался этим, но молитвенное чтение – это как раз вот, видимо, такое отношение к Священному Писанию, когда человек должен открыть свою душу для того, чтобы оно ложилось в тебя. Когда вот наш критический разум отключен, ну что мы читаем, и вдруг какие-нибудь там найдут, там Прузий, допустим, там вот, или что там, акриды, дикий мед там, и начинает человек думать, какой дикий мед, что, какие...
Отвлекся, да, потерял смысл,
да,
и все.
И все, и он начинает уходить уже как бы в такое в критическое сознание включается. А вот когда люди уже знают, что это такое, не пристают больше к этим словам, прочитали один раз, вот тогда, видимо, возможно вот это молитвенное чтение. Когда Священное Писание, Слово Божие, оно течет в душе человека, как ручеек, как вода, как раз такая вода, и сама душа становится источником этой воды, и вода эта течет в жизнь вечную, это вода жизни. Вот как в разговоре у него с самарянкой он говорит своим ученикам. Вот, то есть, это все должно быть тоже как-то поэтапно происходить. Но я думаю, для того, чтобы у людей появилась любовь, интерес, какое-то благоговение к Священному Писанию, порой достаточно даже и одной евангельской или библейской фразы. И даже из Ветхого Завета, потому что там много таких потрясающих буквально вещей, которые людей как-то очень глубоко трогают, и они начинают понимать, что да, эта книга, которую прочитал один раз, прошло 10 лет, еще раз прочитать, и можно смело вместе с Толстым писать «Евангелие от Матфея». Огр, огр.
Ну, хотелось бы на самом деле всем нашим радиослушателям пожелать, чтобы Библия, Священное Писание, эти тексты, если и не огр влияние оказали на их душу, то хоть как-то отразились на их качестве православной жизни. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в гостях у программы «Беседы о вечном» был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!